каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Загорелась красная лампочка в нашей студии. Это означает, что мы не будем больше молчать. Мы — это Александр Янковский и
Павел Казарин, друзья мои.
Здравствуйте, мои дорогие. Значит, вы нас слушаете на частоте 549 кГц на средних волнах на территории всего Крыма. Я хочу первую самую главную новость сейчас сообщить. То, что до 2017 года в Крыму будут... торговцы получили особое право торговать спиртным. И, в принципе, в Симферополе, мне кажется, это вообще такая новость недели. Теперь спиртным можно торговать до 20 часов. Собственно говоря, это успех.
Ну, мне нравится, когда Александр смотрит в новости, он всегда в первую очередь находит новости со спиртным, сосредотачивается, а потом на гора бабах на вас это все. Вы знаете, братцы, мы на самом деле, когда отбирали темы, о которых бы нам хотелось поговорить, нас в целом заинтересовала, наверное, одна из топовых историй этой недели, это история про Олега Зубкова. Да-да, того самого Олега Зубкова, у которого...
Того самого Олега Зубкова, который поддерживал оранжевую революцию в 2004 году, да, и президента Виктора Ющенко, который затем был депутатом от Бюта в крымском парламенте с 2006 по 2010 год, который в 2010 году выдвигался в мэры города Ялты от партии «Союз», который потом пытался стать... получить какое-то, знаете, как бы благословение от партии регионов для своих бизнес-проектов, а после российской аннексии Крымского полуострова, попытался стать опять-таки снова депутатом Государственного собрания Республики Крым.
На самом деле, судя по всему, политическая чуйка подвела Олега Зубкова в феврале-марте 2014 года. Он был одним из тех людей, кто, в принципе, довольно-таки публично и яростно поддерживал историю про смену флагов на полуострове. Он выделял автобусы от зоопарка для сил самообороны.
И обещал, что в случае необходимости он выведет Львов для защиты Крыма от правосеков.
Ну, вы знаете, история про Олега Зубкова – это история про человека, главным делом жизни которого всегда были его зоопарки. Зоопарк Ялта в сказке. Сказка в Ялте и парк Львов Тайган в районе Белогорска. И, друзья, как раз-таки вот на этой неделе мы на самом деле получили подтверждение, что в российских условиях недостаточно быть в публичной степени лояльным в целом российскому флагу. Нужно быть персонально лояльным конкретному чиновнику, потому что Олег Зубков на этой неделе получил 3 года условно с 1 годом испытательного срока. И это как раз стало... итогом его долгого и затяжного противостояния с Сергеем Аксеновым, с российским чиновником, который сегодня рулит процессами на территории полуострова.
Итак, значит, в пятницу директор Ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков получил 3 года условно. Значит, это условное наказание на 3 года со срочкой на год исполнения, но, значит, за якобы то, что он избил там своего сотрудника. Но он доволен этой ситуацией, сказал сегодня Зубков в комментарии изданию «Крымреали». Условное наказание на 3 года с отсрочкой на год исполнения. Я доволен той ситуацией, которая сложилась, исходя из того, что анонсировала прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Ну, судя по всему, она-то анонсировала как раз-таки неусловный срок. Вот много уже, несколько интервью Олега Зубкова появилось, в том числе в издании «Слон.ру». Он довольно подробно рассказывает о своем конфликте с российскими силовиками, а кроме того, о том, как могут дальше развиваться события, не исключая того, что против него будет возбуждено еще одно уголовное дело. Вообще, история про Олега Зубкова, вот ты знаешь, Саша, на мой взгляд, это очень показательная история. Человек, в принципе, в публичной сфере всегда пытался быть максимально лояльным. Ну, дружить с какими-то центрами влияния. Да, если центр влияния на крымскую реальность был в Киеве, он дружил с официальным Киевом. Если центр влияния на крымскую ситуацию был...
Судаке, например,
то он бы дружил с чиновниками или политиками судака. Вот когда центр, когда Киев утратил влияние на крымскую реальность, Олег Зубков, имея довольно-таки хорошее политическое чутье, он сразу же переметнулся и стал публично поддерживать Россию и российских чиновников.
Но объясните мне, пожалуйста, значит, Зубков опубликовал ряд обращений российскому президенту Владимиру Путину, главе Чечни Рамзану Кадырову, генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой взять под защиту его бизнес в Крыму, спасти его объекты от произвола крымских чиновников. Да, вот теперь он кому апеллирует?
Я думаю, что он как раз-таки пытается найти альтернативный центр влияния, помимо того, что расположен в Симферополе, и который олицетворяет Сергей Аксенов, для того, чтобы действительно защитить свои зоопарки. Вы знаете, вот на самом деле в соцсетях, Саша, ты знаешь, в соцсетях на самом деле разгорелись очень большие диспуты. Есть те люди, которые, условно говоря, позиция которых в отношении Олега Зубкова, она сосредоточена во фразе, условно говоря, за что боролся, на то и напоролся. То есть ты хотел российского Крыма, на получить себе российскую силовую правоохранительную реальность Крыма, в которой ты, Олег Зубков, директор двух зоопарков, создатель самых, может быть, таких главных современных визитных карточек на полуострове после 91-го года, да, получи себе 3 года условно. А другая реальность заключается в том, что, ну, как бы не судите Олега Зубкова слишком строго, понятно, что у него за спиной бизнес с очень низкой степенью географической мобильности, да, это, условно говоря, не какой-нибудь обменный пункт, куда ты пришел, кассовый аппарат забрал, деньги из кассы выбрал и в пиджак уложил, сел на машину и уехал куда-то в другой регион, да, ни Тайган, ни зоопарк Сказка вот так вот одномоментно из Ялты, из Белогорска никуда не перевезешь.
У нас есть слова, значит, Олега Зубкова, сказанные им на пресс-конференции в четверг, 10 декабря 2015 года. Там Олег Зубков, в частности, заявил, что готов покинуть Крым, несмотря на то, что, вот вы говорите, у него такая степень локализации, и готов развивать свой бизнес на территории материковой России. Прямая речь Олега Зубкова.
Ничего не прекратится. Эта власть не прекратит свои наезды и нападки. Слишком все далеко зашло. И слишком большие обвинения я отправил в Москву, в Генпрокуратуру и в других своих открытых обращениях. Поэтому у них сегодня выбор либо доказать, что Зубков действительно нарушитель всего, что можно нарушить. Меня могут, знаете, еще предъявить обвинения за то, что я и посадить за то, что я на своей машине не поменял резину. Мне сегодня 47 лет, и я хочу свои парки увидеть при жизни. И они служат сегодня и крымчанам, и жителям нашей огромной страны, являются безусловными жемчужинами нашего полуострова. Никто ничего подобного ни за годы советской власти, ни за годы независимой Украины, ни тем более за новую историю российского Крыма подобного не создал. Я очень люблю строить и созидать. Но с этой властью, к сожалению, у меня ничего не получится. Вот эти судебные решения, которые будут производиться с завтрашнего дня, прокурорский план такой, убеждают судью в том, чтобы завтра был условный срок на 3 года. Потому что даже несмотря на сфабрикованность этого дела, которое вот они сделали по избиению так называемого охранника, нет никаких прямых доказательств моей вины.
Это Олег Зубков, да, прямая речь его на пресс-конференции. Вот смотри, Павел, значит, Олег Зубков сказал, что он закрывает, да, свои эти зоопарки. Я понимаю, что закрыть зоопарки он, наверное, просто физически не может. Там, ну, разве что на день или на два,
ну, может быть, на три. Ну, насколько у него есть денег, условно говоря, в его кармане.
Чтобы
потому что
кормить
каждый
зверят.
День, да, каждый день львы, я помню, только в Тайгане съедают 500 килограмм мяса. Потому что свежее мясо, замороженное мясо львам не подходит. То есть, условно говоря, каждый день в Индо положь полтонны мяса. Вот. Насколько хватит внутренних ресурсов самого Зубкова?
Олег Зубков в свое время жаловался, что ему там Украина фактически, он говорил тогда, устроила такой геноцид его львам для того, чтобы, простите за это слово, но вот когда она не дает возможности ввозить и со своей территории на территорию Крыма. Хотя запрещала как бы это делала Россия. Есть неожиданный поворот. Значит, Зубков опять-таки говорит, написал он в своем блоге, что вчера получил сотни писем поддержки от обеспокоенных ситуаций, возмущенных травлей в моих парках людей. Судя по географии писем, общественная волна по этому поводу идет не только по всей России, но и в других странах. Люди пишут и из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, Швеции, многих других стран. Уже есть несколько предложений о переносе моих парков как в другие регионы России, так и в другие страны. Даже от иранской стороны уже получено предложение. Ну что, ожидаем, я не знаю, парк Львов, Тимриз, да, или как там?
Я не знаю, если он перенесет в Иран, я думаю, количество туристов будет даже все-таки выше, чем количество туристов на территории полуострова. Слушай, ну я просто о чем думаю, Саня. Вот ты знаешь, во всей этой ситуации характерны две вещи. Ну, во-первых, кстати, по поводу переноса. Дело в том, что вот на самом деле очень правильно написал, кажется, вот Виктор Трегубов, украинский блогер в украинском сегменте Фейсбука, что, вы знаете, все понятно про Олега Зубкова, что он конъюнктурщик, что он вынужденный конъюнктурщик, потому что у него два зоопарка за спиной, что ему нужно кормить зверей, но Украина могла бы этим воспользоваться и предложить Олегу Зубкову переехать со своими зверьми на территорию, я не знаю, там, Херсонской области, Николаевской области, там, Одесской области. Если бы была политическая воля, то вот, условно говоря, такой себе имиджевый шаг вполне мог бы иметь право на существование.
Да, хорошо, Павел. А как вы думаете, куда Россия может предложить вот, переехать Олегу Зубкову с его зверями?
Нет, не знаю,
на южное побережье Белого моря, Баренцева.
Ну, я думаю, что Сергей Аксенов или Наталья Поклонская вполне бы хотели куда-нибудь море Лаптевых.
Ну, и желательно без зверей, да?
И желательно без зверей,
да. Как вы думаете, Павел, вот у меня к вам такой вопрос. По вашему мнению... Здесь просто идет речь о бизнес-интересах, да? Например, вот у вас такой, Олег, у вас, предположим, да, у вас такое вкусное предприятие, и нам кажется, что как бы пора бы ему сменить уже
собственно. То есть ты вот сейчас в роли Сергея Аксенова, я в роли Олега Зубкова.
Предположим,
давай, да. Вот как будет выглядеть этот диалог? Ты Сергей Аксенов, я Олег Зубков. Вот я к тебе прихожу, ты меня вызываешь, и что ты мне говоришь?
Олег, все.
Олег, все? Все,
да. Наверное, так. Вот, ну, может быть, это могло бы выглядеть так. Ну, наверное, как бы, Олег, ну, ты не прав, да?
Слушай, ну, а я бы сказал что-нибудь из серии, что Россия – это демократическая страна. Ага. Я являюсь представителем Всероссийской партии «Родина» на территории полуострова. У меня есть реальные курорт-туристические объекты. Вы не посмеете меня посадить, объекты отобрать, потому что без меня эти объекты развалятся, разрушатся, звери помрут.
Так.
А и ты мне что?
И чё?
А вот на, такой, ответ, вот на такой вопрос Сергея Аксенова вряд ли найдется ответ у Олега Зубкова. А ведь, это, ты знаешь, это история про государственного левиафана. Вот Сергей Аксенов искренне убежден, что Крым ему отдали в кормление. Знаешь, такое феодальная вотчина. Вот это, условно говоря, дано нам папство, так насладимся же им, как сказал какой-то из пап римских.
Я уже вижу в этот там, блеск, не знаю, в ваших глазах, Павел, да.
Да, и он абсолютно искренне, наверное, убежден, что, ребята, это наша корова, мы ее будем доить. И под коровой имеется в виду вся территория полуострова. И если тут есть кто-то несогласный, то этот несогласный либо лишается того ресурса, который есть у этого несогласного, и получает вот такую вот желтую карточку в виде уголовного срока. Потому что следом наступает красная карточка и выбывание на срок значительно более долгий. Да? И это вообще, на самом деле, очень характерная такая вещь. То есть Сергей Аксенов, наверное, глубоко убежден, что со всей как бы пятой колонной и всей мировой закулисой на территории полуострова он уже расправился, теперь нужно давать оплеухам так называемым попутчикам, для того, чтобы эти попутчики не думали, что их роль превышает...
Не вставляли в палки в колеса троллейбусом, да, как
да.
бы я бы так сказал.
То есть, условно говоря, кто аплодирует не в резонанс, тот, пожалуйста, с вещами на выход. Вот, кстати, вопрос, сможет ли Зубков перенести свои заповедники
зоопарки,
и вот сафари-парк куда-нибудь за пределы полуострова, куда-нибудь в Краснодарский край, интересно.
Ну, зверей, наверное, можно, да, перевести.
Ага.
Я думаю, что это все-таки сейчас, на сегодняшний день, по факту не пересечение государственной границы, да, с точки зрения Российской Федерации между там Крымом и Херсонской областью. Наверное, теоретически возможно. Хотя вот я смотрю, что сегодня, допустим, пытались попасть туда, там, да, эти ветеринарные инспекторы в один из зоопарков Олега Зубкова, но им-то он отказал в этом.
Ты знаешь, вообще, на самом деле, вот это большой вопрос. Если он попытается перенести свои, на самом деле, объекты курортно-рекреационной деятельности, да, за пределы полуострова, то изменится ли что-то конкретно в судьбе Олега Зубкова? Потому что на этой неделе прозвучало, в том числе, очень интересное интервью российских бизнесменов на встрече с российскими же чиновниками, которые говорили о том, что инвестиционный и бизнес-климат по России убит в целом. Друзья, и именно вот как раз-таки об этой теме мы будем говорить в этой студии буквально через пару минут.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
С вами Александр Янковский, Павел Казарин. Вы слушаете, вкушаете практически крымский пармезан. Я хочу сейчас заявить следующую тему. А следующая тема – это осознание российскими предпринимателями всей благости, всей красоты, всей чудесной обстановки, которая сложилась в российском экономическом поле после присоединения Крыма к Российской Федерации. На этой неделе мы услышали достаточно много таких, я бы даже их назвал таких самобичевающих фраз, да, когда российские предприниматели на международном, московском международном экономическом форуме говорят о том, что, ребят, как бы мы-то прекрасно понимаем, что если мы включим телевизор, там реально о состоянии дел в России ничего не скажут. Да? А более нам скажут, того. Да, а нам скажут, что во всех наших бедах виноваты, да, вот эти самые там агенты Госдепа и прочие там их прихлебатели. Но на самом деле российские бизнесмены знают, кто во всем этом виноват. Я предлагаю сейчас послушать Дмитрия Потапенко о четырех нокаутирующих ударах бизнесу, которые им наносит, собственно, российское государство.
Эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел рынка конкретными абсолютно присосавшимися к государственным чиновникам, компаниям, привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные ставки кредитования. Это нам не Обама их сделал. Такой же указ об уничтожении продуктов, которые непонятно там четырех гусей давят тракторами и далее по списку. Это, безусловно, налог Ротенберга, который прекрасен в своей самой логике, потому что вопрос не в сумме, а в том, что уже мы трижды берем с логистической составляющей деньги, то есть у нас есть отдельно акциз, у нас есть отдельно дорожный налог, а теперь мы еще отдельный налог вводим.
Ну, кстати, я напомню, друзья, что это были слова Дмитрия Потапенко. Там вообще, на самом деле, в Москве проходило такое большое мероприятие, на котором чиновники и бизнес пытались разговаривать друг с другом, и чиновники внезапно, неожиданно для себя услышали огромное количество претензий со стороны бизнеса, которые говорили: ребята, вы, например, те санкции, которые вводите, то есть если они говорили о том,
сама санкция,
да, то есть если Запад вводит санкции против России, то эти санкции бьют по российским чиновникам, а когда российские чиновники вводят санкции в ответ, то эти санкции бьют по России. Уже бизнесу. И когда чиновники, там, не знаю, представители депутатского корпуса от партии «Единая Россия» пытались в очередной раз там уйти в какой-нибудь такой себе популистскую какую-то риторику из серии «Запад против нас» и так далее, бизнесмены российские же всякий раз говорили: да, ребят, никто больше стране не вредит, кроме российского государства. Так сильно российскому бизнесу, как российское государство, никто не вредит. И это вообще очень любопытная история, потому что, на мой взгляд, ну вот, в какой-то момент логика экономическая, она выстраивается подобным образом. В какой-то момент, когда государство допускает, ну, запредельное количество ошибок,
что происходит в этом,
да,
случае?
Бизнесу просто невыгодно заниматься любой предпринимательской деятельностью в тот момент, когда издержки превышают доходы. И тогда бизнес просто сворачивается, либо уходит в тень, либо уходит с рынка и уезжает, например, из страны. И вот то, что мы наблюдаем на протяжении последних 2 лет в Российской Федерации, это как раз-таки история про государственный идиотизм. Более того, эта история про государственный идиотизм, она до последнего времени купируется тем, что российское государство тратит средства из резервного фонда. Но вот как раз-таки министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что такими темпами расходования можно ждать, что к концу 16-го никаких резервов-то уже и не будет.
Хотелось бы отметить, что в этом году объем доходов бюджета ожидается на 1,3 триллиона рублей ниже, чем в прошлом году, в то время как общий объем расходов вырастет на 11%. И как результат, дефицит в этом году составит 3% ВВП. За счет чего будет финансироваться? Тоже за счет того, что мы будем тратить резервные фонды. Примерно 2,6 триллиона рублей в этом году мы сократим объем наших резервов. Это больше, чем наполовину. Больше, чем наполовину. Все это означает, что 2016 год – это тот год, когда мы сможем последний год так тратить наши запасы, наши резервы, а дальше у нас таких ресурсов не будет.
Я напомню, друзья, что это было слова министра финансов России Антона Силуанова. Но, между прочим, вот он говорит о том, что дефицит российского бюджета составит там и траты из резервного фонда 2,6 триллиона рублей. Так вот, друзья, это исходя из нынешних показателей российского бюджета. А нынешний российский бюджет рассчитан из цены $50 за баррель.
А уже меньше.
А уже меньше. Уже 39 рубль достиг 70 рублей за $1. Так вот, Вот. Чуть позже, кстати, российские чиновники заявили, что вот как раз-таки снижение цены на нефть приведет к недополучению российским бюджетом доходов. И дополнительно из резервного фонда придется потратить еще 1,5 триллиона рублей. То есть... Речь идет на самом деле об абсолютном, ну, как бы, представьте, что у вас есть бассейн, и там есть, ну, как бы, вот такой вот, знаете, помните математические задачки?
Я буду теперь вначале сейчас представлять оставшую часть программы, что у меня есть бассейн, как
бы. Ну, представь, помнишь так. Старую математическую задачку, Саш?
Из по одной трубе
вливается,
трубы.
Да, с такой-то скоростью.
Молоко, а выливается кефир уже с такой-то скоростью,
да,
я
вот
помню, да,
когда он наполнится. На самом деле выливается не по одной трубе, а по четырем. Вот сейчас это происходит с российским бюджетом.
Я, кстати, предлагаю сейчас там попробовать дозвониться до... У украинского экономиста. Но у меня есть, Павел, знаете, к вам какой вопрос? Как вы думаете, а что произойдет с Россией, если закончатся деньги в этом самом резервном фонде? Задаю этот вопрос не просто так, потому что резервный фонд – это не единственное, что есть у России. Значит, российские экономисты посчитали, что больше всего денег на руках на сегодняшний момент находится у российского населения. Это десятки триллионов рублей.
Так в любой стране, да.
А около 15 триллионов рублей есть у российского бизнеса. И вот, вот государственные, как бы эти подушки, амортизирующие деньги, их меньше, чем у населения и у бизнеса вместе взятых.
Ну, разумеется, в любой стране основная денежная масса, которая эмитирована, она всегда находится как бы в распоряжении населения, она всегда находится в живом обороте. То есть, условно говоря, у бабы Мани есть 100 рублей на покупку молока, а когда она покупает это молоко, эти 100 рублей кочуют, условно говоря, в руки бизнесмена Петрова, условно говоря. Но я просто объясню, что если деньги есть у населения, это не значит, что у государства есть возможность прийти и эти деньги изъять. Потому что формально все равно оно их изымает в рамках каких-то узаконенных процедур. Либо увеличение налогов, либо увеличение, там, не знаю, таможенных пошлин, ценовых надбавок. То, за счет чего деньги из рук населения и бизнесменов начинают перекочевывать в бюджет. Но в какой-то момент, если уровень налогообложения чрезвычайно высок, просто на самом деле взаимоотношения бизнеса и населения они уходят в тень, и государство перестает быть третьим участником вот этих товарно-денежных отношений. И что начнется?
И тогда государство оказывается ненужным. Но государство тогда может просто заходить в дома и отбирать там излишек денег, как это было уже в 1917, 18, 19, 20 году. Я утрирую, конечно. Я предлагаю сейчас послушать украинского экономиста Бориса Кушнирюка. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Значит, интересует ваше мнение. На этой неделе премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в итоговом интервью там нескольким телеканалам сказал, что у них уже заработал антикризисный план правительства, а в следующем году можно ожидать даже небольшого роста. А на ваш взгляд, будет этот рост или нет?
Ні, на мій погляд, зростання не буде. Правда, падіння було в цьому році значно менше, ніж можна було очікувати, але знову ж таки, з точки зору експертної оцінки, ситуація наступна. Падіння ціни нафти, карколомне, яке спостерігалося протягом минулого цього року, воно безперечно створило величезні проблеми для російської економіки, але за рахунок того, що вони так звані жирні роки сформували резерви, вони мають можливість за рахунок цих резервів, по-перше, підтримувати дефіцит, ну, тобто покривати дефіцит бюджету, по-друге, якщо ці гроші йдуть в економіку, то таким чином економіка принаймні не падає так стрімко, як мало бути, враховуючи залежність Росії від енергоносії, від експорту енергоносії. Тому з цієї точки зору на наступний рік у них ще є резерви, да, а то, які вони можуть використати для того, щоб пройти наступний рік з таким ціном, з такою ціною на нафту. Але якщо ця ситуація протягнеться на 17, на 18, 19 роки, от тоді я очікую надзвичайних проблем, тому що якщо говорити про економічну ситуацію, про функціонування економіки, то вона залишилась такою, якою вона була дуже багато років. Тобто вона надзвичайно корумпована, неефективна і залежна від енергоносіїв.
Борис, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, может быть, у Российской Федерации, у руководства, им будет достаточно этих 2-3 лет, чтобы полностью перестроить экономику, так скажем, на другие, не нефтяные рельсы?
Ви знаєте, відповідь дав, як пригадуєте, в минулому році сам президент Путін на питання, так що ми збираємося робити, сказав, ну, потрібно почитати пару років, потім ціна на нафту підніметься.
Ну да.
Це філософія, стратегія від президента Росії. Тому я, чесно кажучи, не очікую, що люди з подібною психологією, з таким уявленням про світ, будуть готові справді перебудовувати економіку і робити її більш ефективною і менш залежною від енергоносії. Це не традиція Росії, причому вже протягом багатьох століть. Вони в періоди можливості експорту сировини і сировинних товарів, вони зростали, в періоди, коли ціни були низькими, вони падали. І так було декілька століть, нічого нового за цей час не сталося, тому я не очікую змін і на цьому етапі.
Борис, на ваш взгляд, коли це таке от сокращення розходів, яке, скоріше всього, буде мати місце, да, от бюджетних розходів, а може бути не номінальне, але фактичне, тому що падає долар, там, падає рубль, да, росте долар, коли це на себе почувствують росіяни?
Ну, вони вже відчувають в цьому році, це очевидно, що мало місце і падіння не тільки економіки, але й доходів, реальних доходів населення. Але ще скажу, на наступний рік у них є ще можливість утримувати цю удавану стабільність за рахунок тих резервів, які є. Чим далі, тим більше це буде викликати спротив населення і дестабілізацію ситуації. Ну, пригадаємо 80-ті роки. Насправді це була, ну, як хто там постарше за віком, то пам'ятає, 70 роки наступив час, який дехто навіть вважав там майже оце і був комунізм там. І всі товари були на полиці, хоча знову ж таки далеко не всюди, а лише там в головних центрах країни. Але це було за рахунок того, що тоді внаслідок енергетичної кризи 73-74 років і там формування картелю ОПЕК, ціни на нафту стрімко зросли. І це дозволило за рахунок величезного імпорту підтримувати економіку на полу. Коли ціни наприкінці 80-х років і вже з 80-х років пішли вниз, а пригадаємо, що там, коли Єльцин йшов з посади, ціна на нафту була, якщо не помиляюсь, 8 чи 9 доларів за барель. А потім на піку у Путіна було 140.
Да, это было неплохо. Спасибо. Борис Кушнирок, экономист, был на телефонной связи с радио «Крым Реалии», с программой «Крымский пармезан». Павел Казарин, вы, по-моему, не согласны. Или согласны с тем, что сказал Борис?
Я на самом деле...
Не держите в себе.
Нет, я просто хочу вспомнить, с чего мы начинали, на самом деле, всю эту нашу дискуссию. Ты же, если помнишь, Олег Зубков как раз-таки говорил о том, что он всерьез рассматривает возможность перенести свой бизнес за пределы полуострова. У школь на полуострове ему не рады. И говорит, ну, как бы он не называл конкретную географическую локацию, но все сделали предположение, что это могут быть как территории, как материковые там, области Украины, так, например, и какой-нибудь Краснодарский край. Но вот вся нынешняя история с бизнес-климатом в Российской Федерации, она очень четко демонстрирует, что бизнес-климат везде в целом, ну, как бы если брать среднюю температуру по больнице, то в Российской Федерации он одинаков. И если Олег Зубков со своими зоопарками переедет в Краснодарский край, например.
Там то же самое же будет.
Там то же самое. Единственное, что может быть исключением, если он заручится, ну, какой-то личной, персональной поддержкой какого-нибудь там, не знаю,
краснодарского... Местного князя, да?
Да, местного князька. Вот тогда, да, ему могут включить режим наибольшего благоприятствования. Но институционального бизнес-климата, который позволяет создавать какие-то зоопарки-сказки в целом по всей России, такого бизнес-климата нет. Я просто хотел бы, чтобы люди, которые, вот, наверное, советуют Олегу Зубкову подобный вариант, они бы как бы задумались, но к какому варианту они его на самом деле подталкивают.
Тут вот еще что интересно. Да, я смотрю просто реакцию, ну не знаю, бизнесменов разной интеллигенции на эту ситуацию, в том числе и с Зубковым, на российских образованных людей. Они говорят о том, что, знаете, как бы вот как бы хотелось бы, чтобы все-таки у нас были, вернулись к нам вот те лихие 90-е. Но есть и такие, знаете, потому что тогда, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, все росло и развивалось, а потом пришло государство и все поставило под свой контроль.
Просто проблема современной Российской Федерации, что она находится в классической матрице империи, которая пережила очень сильный первый удар, и которая пытается взять реванш. Мы такое наблюдали раз за разом в истории. Это история про Веймарскую Германию, межвоенную, которая потерпела поражение в Первой мировой войне, а потом реваншистские настроения привели весь мир ко Второй мировой войне. Это история про Французскую империю, которая до последнего воевала в Алжире, и которая не хотела отпускать французский Индокитай.
И которая только была поражение... республикой.
Да, и которая только поражение при Дьен-Бьен-Фу заставило французов отказаться от мысли, что можно вернуть там французский Индокитай, ныне Вьетнам, каким-то образом силой в состав империи. Все империи в этом смысле, они находятся в рамках вот этого вот цикла. И то, что происходит в современной Российской Федерации, это вот как раз-таки история про попытку переиграть, ну, как бы обыграть историю.
Не получилось, да, вот не получилось. Давайте еще раз попробуем, но точно так же, да? И я, знаете, я сейчас хочу вам, если мы уж такие исторические аналогии ввели, вот, кстати, господин Медведев, это премьер-министр Российской Федерации, если по историческим аналогиям, можно вот, знаете, как бы вот был такой персонаж Семен Бекбулатович, да, который тоже какое-то время был ИО царя, что называется. Так вот, господин Медведев на этой неделе в своем итоговом интервью пяти российским телеканалам, вот он сказал, что антикризисный план правительства сработал, он ожидает роста экономики, и этот рост будет связан не с ростом цены на нефть.
Мы живем только за счет собственных источников развития. Это плохо, но это и хорошо. Мы живем хуже, наверное, чем мы бы хотели жить. Это правда. Но, с другой стороны, мы теперь понимаем внутренние ресурсы российской экономики. Наша экономика доказала свою самодостаточность.
У нас задача была какая? Остановить падение производства. Остановить падение экономики. Сейчас, на базе тех данных, которыми располагает правительство, располагает Министерство экономического развития, я могу сказать, что падение экономики и падение производства приостановлен. И мы исходим из того, что следующий год мы уже будем расти.
А это было мнение господина Медведева, не вице-премьера, да, премьер-министра Российской Федерации. Но вот такой его оптимизм о том, что экономика уже падение свое остановила российское, не разделяет министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев и не видит оптимизма в нынешней ситуации, считает ее очень сложной.
Мы в новой экономической реальности. И то, что я говорю, что мы с июня перестали падать, это вовсе не означает, что я хорошо оцениваю ситуацию в экономике. Она очень плохая ситуация. Мы просто не падаем, не будем падать. Проблема в том, что у нас, к сожалению, очень ограниченный потенциал для того, чтобы иметь сколько-нибудь значимые цифры экономического роста.
Сань, ты знаешь, я тебе честно хочу сказать.
Говори честно.
Вот я хочу сказать, что слушать Дмитрия Медведева и вообще прислушаться к тому, что он говорит, это абсолютно бессмысленная задача. Это человек, который находится у власти не в силу своих профессиональных качеств, а в силу абсолютной преданности и лояльности Владимиру Путину. И поэтому его формат общения с журналистами, который должен быть таким вот эдаким эрзацем итогового годового общения премьер-министра с ключевыми, там, я не знаю, лидерами общественного мнения в стране, в Российской Федерации, он на самом деле показал, что Дмитрию Медведеву абсолютно нечего сказать. Он может произносить эти самоуспокоительные мантры о том, что да, вся эта сложность последней экономической реальности доказала, вот как где у России внутренние резервы. Нету у России сегодня этих самых внутренних резервов. То, что происходит с курсом рубля, друзья, это лучшее тому подтверждение. В российской экономике это нефть и те полипы паразитические, которые наросли на этой нефтяной и газовой трубе. Условно говоря, есть нефть, есть экономика. Нет нефти, или если нет, стоит дешево, или не стоит
вообще ничего,
потому что себестоимость российской нефти под $30, то тогда и экономики тоже нет. А вот как раз-таки очередной удар по экономике был нанесен в рамках той самой операции, которую принято называть энергоблокада. Кто-то говорит, что она закончилась для Украины зрадой. Кто-то считает, что она закончилась для Украины перемогой. Так вот, чем на самом деле стала эта энергоблокада для Украины и для России буквально через пару секунд в этой студии?
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Да, крымский пармезан сегодня пармезаним на двоих. Вот такой пармезанский отряд в лице Александра Янковского. Саша, скажи что-нибудь.
А я, знаете, скажу, почему у нас сегодня двое? Потому что, говорят по старой традиции, о пармезанских отрядах, если там два пармезанщика, да, то все нормально. А если три, то это может быть уже пармезанский отряд с предателем. Поэтому сегодня мы вдвоем.
Да, Александр Янковский и Павел Казавин у микрофона, друзья. И мы решили все-таки вспомнить энергоблокаду, которая вроде бы, на первый взгляд, почила в БОЗе на этой неделе, когда такие электропоставки в Крым по одной из веток Каховка-Титан все-таки были возобновлены, несмотря на, казалось бы, непримиримую позицию активистов гражданской блокады Крыма, которые говорили, что ни при каких условиях мы не допустим вновь как бы подачу электроэнергии в Крым. И как раз все-таки Киев настоял, это решение продавили, где-то там 250 мегаватт, да, ну, в среднем, поступают со стороны материковых областей Украины на территорию полуострова. И Москва, и Симферополь официально, разумеется, расценили и трактуют это в социальных сетях и в медиа преподносят как победу. Вот мы все-таки сломали Киев через колено и заставили Киев сломать через колено активистов гражданской блокады.
Я тебе больше скажу. Даже господин Путин, президент Российской Федерации, он сказал, что мы откажемся от украинской электроэнергии при первой же возможности.
Как только построим достаточное количество ниток энергомоста с
Краснодарского края. Да, просто как будет обеспечен на необходимый уровень кабелизации как бы Керченского полуострова. Вот, и сразу же после этого они откажутся от украинской электроэнергии.
А сам ты что думаешь? Это вообще зрада или промога?
Я вообще не оперирую такими категориями. Зрада или перемога. Потому что я думаю, что все плохо. Ну, и мы окружены на самом деле. Но...
У Саши просто две другие. У него абсолютная зрада или как бы или такая перманентная, пунктирная.
То есть, когда европейские партнеры Украины говорят о том, что необходимо все-таки включить электроэнергию, необходимо выполнять договоренности, то я считаю, что они правы в том, когда они уточняют, что вы обязаны выполнять договоренность. Есть у Украины, украинская сторона, Укрэнерго, Укринтеренерго, да, подписала договор на поставку электроэнергии, то будьте добры, выполняйте этот договор, да, который
до 31 декабря.
Да, там или до 28-го, там разные. Ну,
короче,
до конца 2015 да. года. Но с другой стороны, я понимаю, что даже когда не будет договора, тогда пойдут в бой следующие аргументы. Скажут, что, извините, как бы, но это гуманитарная катастрофа, человек имеет право на пользование там электроэнергией и так дальше.
А давай я тебе попробую все-таки доказать, что история про энергоблокаду закончилась, ну, может быть, не особенно убедительной, но промогой для Киева. Вот смотри, давай я тебе буду предлагать аргументы, если у тебя есть что возразить, то возражай. Ну, во-первых, по итогу энергоблокады, как минимум, во-первых, Кабмин узаконил товарную блокаду. Случилось это? Да, случилось. Ты же помнишь, что в сентябре еще началась товарная mm-hmm. блокада, но официальный Киев ее никак не узаканивал, да? И тогда, вот, условно говоря, только когда легли линии электропередач Херсонской области, тогда Кабмин засуетился и своим указом запретил грузовым
автомобилям
да, пересекать административную границу между Херсонской областью и Крымом. То есть товарная блокада, как минимум, она узаконена по итогу энергоблокады. Можно ли это считать достижением? Ну, с точки зрения, наверное, сторонников блокады как таковой,
да. С точки зрения сторонников блокады можно считать.
Да. Второй момент. Энергоснабжение полуострова возобновлено только по одной из четырех веток. То есть, если раньше суммарный объем электричества, который поставлялся с материковой Украины в Крым, ну, доходил там, я не знаю, от 500 до 800 мегаватт, да, то есть, по большому mm-hmm. счету, там 4 пятых потребностей закрывались с материка, то сегодня только 250 мегаватт. А что это значит? Вот я смотрел статистику, которую выдают российские компании, российские, в том числе государственные департаменты, они говорят о том, что примерно 500 мегаватт – это собственная крымская генерация, еще 250 мегаватт – это по перетоке из Краснодарского края, и еще где-то 250 мегаватт – это перетоки со стороны Херсонской области. То есть 250, собственно, российской, четверть закрывает Россия, четверть закрывает Украина, угу. а половина – это, собственно, крымская генерация. Так вот, из чего состоит эта самая крымская генерация? Это газотурбинные, собственно, мобильные электростанции и дизель-генераторы. Так вот, например, севастопольское издание «Примечания», оно посчитало, что производство 1 киловатта на дизель-генераторов, то есть собственная дизель-генерация, с учетом всех этих амортизационных расходов, достигает 30 рублей. 30 рублей, ну, это чуть меньше полудоллара, да, это где-то вот 11 гривен.
Приблизительно в 10 раз дороже, чем Крым получает электроэнергию с территории Украины.
Более того, вот считай, крымский потребитель платит за киловатт по цене 1 рубль 44 копейки за 1 киловатт, а себестоимость производства этого киловатта 30 рублей, то есть 11 гривен для удобства или 30 рублей. В 1 мегаватте 1000 киловатт. То есть, умножая сразу 30 тысяч рублей, это производство, себестоимость производства на дизель-генераторе 1 мегаватта.
Вы хотите таких мегаваттов сказать, Павел,
нужно,
да,
500.
Я понимаю. Вы хотите сказать, Павел, что таким образом на сегодняшний день Крым обходится электроснабжение очень дорого для Российской Федерации.
Да, потому что я напомню, что это именно затраты на генерацию света в Крыму. А кроме того, нужно же это самое дизель-топливо завести на полуостров. Вот Наталья Зубаревич, когда она реализировала крымский и российский бюджет, она говорила, что там львиная доля средств уходит на поставки топлива через Керченский пролив, на доставку его в Крым. Угу. То есть представь, насколько увеличились эти затраты, потому что увеличился объем топлива,
да, который... Павел, теперь смотри,
это второй, да, момент, который я говорил.
Третий.
И третий,
давайте,
момент, о котором я хотел сказать, он на самом деле заключается в одном простом факте. Дело в том, что существующий договор на поставки украинской электроэнергии в Крым, он действует только до конца года. И его продление на данный момент, оно под довольно-таки большим вопросом. Более того, насколько я понимаю, в Верховной Раде там со дня на день будет внесен закон, запрещающий в том числе какие бы то ни было товарно-денежные отношения между материком и полуостровом.
Ну да, потому что электроэнергия – это тоже товар, да, ее поставка может быть запрещена. А теперь, Павел, давайте посмотрим на это с точки зрения просто времени. Не просто фактов, да, а фактов во времени.
Давай,
с момента
попробуем.
Начала присутствия российских властей в Крыму, да, с 20 февраля прошло уже практически год и 10 месяцев.
Да.
Значит, вот за это время Украина смогла разыграть, и то не как государство Украина, а только как какие-то активисты или неустановленные лица, да, то есть в начале гражданская блокада Крыма и прекращение поставок продовольствия в Крым, а затем прекращение поставки электрической энергии. Что на сегодняшний день имеем? На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что Крым уже обойдется без украинских продуктов питания, и по факту, да, никакого голода в Крыму нет. Подожди.
Я понял.
Теперь второй
раз,
момент, да? Второй момент. Потому что есть Керченская переправа, есть там баржи, там есть теплоходы и так дальше, есть самолеты, в конце концов. Да, это все очень дорого, но Россия пока еще может себе позволить нести такие затраты. Есть второй момент. На сегодняшний день уже проложена эта первая нитка, так называемая, энергомоста, и если проложена первая, то что помешает проложить вторую, третью и четвертую? Понятно, что, может быть, там нет необходимых мощностей генерации. В Краснодарском крае ближайшая атомная электростанция находится в Ростове, ну, будут как-то делить, да, или эту электроэнергию. Но, смотри, даже если с января не будет поставок украинской электроэнергии, ну, не будет в полном объеме электроэнергии в Крыму.
Саш,
будут,
да,
сидеть часами без электроэнергии.
Ну, будет,
да.
Понимаешь, тут все зависит от задачи. Если у тебя главный мотив, это, условно говоря, получить такой моральный реванш за события февраля-марта 2014 года, я закончу, то тогда человек, который руководствуется такими мотивами, он будет сидеть и говорить, ну вот, наконец-то в Крыму нет там продуктов, света и прочего. А если задача от любой блокады, что товарные, что энергоблокады, состоит в удорожании для официального Кремля содержания аннексированного полуострова,
то с этой точки зрения оно
инструментально, оно работает. Да, они сейчас будут завозить, вот сегодня буквально новость была, что из северных регионов России на самолете привезли в Симферополь какую-то мобильную газотурбинную станцию общей производственной мощностью 22
мегаватт.
Да. Ну, ради бога, пусть перебрасывают, пусть пусть газ, который добывается на шельфе, украинский газ, пусть они бросают на, условно говоря, пусть они дальше продолжают топить ассигнациями эту нефтегазовую, дизельную вот эту вот печку по генерации электроэнергии. Потому что, повторюсь, если у товарной и у энергоблокады была сверхзадача как раз-таки сделать содержание полуострова дорогим, то этот механизм, он запущен. Пусть не получилось, ну, условно говоря, у идеологов блокады вот как бы отрубить этот рубильник раз и навсегда.
Мы все время, Павел, да, но мы все время забываем, что главное требование энергетическое, и не только энергетическое, но и товарной блокады, то, с чего начиналось 20 сентября 2015 года, это освобождение политических заключенных.
Да не было заключений. Бы никакого освобождения политических заключенных. Господь с тобой. Решение по таким вопросам никогда не будет приниматься в Симферополе. Решение по таким вопросам будет приниматься только исключительно в Кремле.
Да,
мы же не испытываем иллюзии, что суд в Ростовской области может взять и вынести решение и освободить Надежду Савченко.
Независимый судья в Ростовской области.
Да нет, вот. Конечно, не будет, потому что решение давным-давно уже принято в администрации президента, и оно в суд будет просто спущено.
Теперь смотри.
А Кремль не принимает решение в условиях прямого давления, поэтому Кремль бы никогда не пошел на освобождение заключенных, украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах, просто по факту того, что Украина отрубила энергопоставки в Крым. Да нет, они бы готовы будут тратить любые деньги, но, как бы, условно говоря, вот такая пацанская этика, что нет, мы не идем на ситуацию, на решение подобных задач. Честно говоря, изначально, когда выдавалось подобное требование, что включение электроэнергии, возможно, в случае освобождения политических заключенных, уже тогда все говорили о том, что это нереальная цель, она недостижима. Единственная возможная достижимая цель от товарной и энергетической блокады – это удорожание содержания полуострова для официального Кремля. Мы не должны испытывать иллюзий.
Нет, никаких иллюзий нет, конечно же, но я имею в виду только один маленький момент, который не стоит сбрасывать со счетов. Это то, что на сегодняшний день вот этот рубильник, он становится все менее и менее, электрический рубильник, все менее и менее значимым инструментом, знаете, он перестает быть козырем, да, это уже не козырный туз, да, электрический рубильник, а может быть там он после Нового года будет там даже уже не козырный валет, а может быть просто будет там какой-то шестеркой, семеркой, восьмеркой, ну вот в этой игре.
Ну, мы изначально понимали, что Россия будет готовиться к переключению Крыма из украинской энергосистемы в российскую, потому что, вспомни, генераторы начали поступать на территорию полуострова еще в феврале-марте 2014 года со всех областей Украины. Просто все думали, что блэкаут...
У России вы имеете,
да, со всех областей России. Все российские власти думали о том, что Украина устроит блэкаут еще тогда, весной 2014 года. Просто потом они полтора года, все эти генераторы, лежали на складах, половина из них были разворованы, половина были
привезены. А вторая половина, наверное, просто не доехала, да?
Да. Но я к тому, что, более того, еще летом 2014 года начали проводиться, например, охранные археологические работы в районе от Симферополя до Керчи под будущую линию электропередач. То есть, на самом деле, вот эта вот система обеспечения энергонезависимости Крыма от украинской энергосистемы, она началась еще в 2014 году. Просто ее планировалось проводить, ну, вплоть до 2020 года. Теперь просто вся эта ситуация заставила российские власти ускориться. Но, во-первых, мы должны понимать, что изначально история про энергоблокаду, она была история про это, ну, как тебе сказать, это вот оружие одноразового применения. То есть ты его один раз применяешь, после чего как бы его применять уже не получится.
Понятно, и угроза была гораздо важнее, гораздо сильнее по своему воздействию, чем само применение, возможно.
Но самое главное, что просто энергоблокада запустила механизм траты денег из российского бюджета на обеспечение энергетической независимости Крыма.
И даже несмотря теперь на наличие украинской электроэнергии в Крыму, частичное наличие, да, все равно этот маховик, он уже не остановится, и они будут продолжать тратить эти деньги.
Да, безусловно. Поэтому само по себе возобновление электропоставок как бы из Херсонской области на территорию полуострова, оно не остановит вот этот вот как бы дополнительный ручеек финансовых трат, который как бы вот становится еще одной дополнительной дырой для российского бюджета. Поэтому вопрос о том, какой итог у энергоблокады, зрада это или перемога, ну, я думаю, что тут на самом деле можно найти как плюсы.
Не растягивайте меня на этот шпагат, не заставляйте меня садиться на этот шпагат.
Да ты не садишься на этом шпагате, если считать твой Facebook, то у тебя одна сплошная зрада. Поэтому давай как бы без иллюзий.
Но вот теперь небольшая перемога, я бы так же сказал. Значит, сегодня, в субботу, 12 декабря 2015 года, в Симферополе открылась выставка-продажа «Энергетическая безопасность Крыма и Севастополя», на которой можно будет приобрести бензиновые и дизельные генераторы, источники там электроснабжения, другое оборудование по ценам производителя. Выставка пройдет до 13 декабря.
На самом деле, это вообще удивительно, Саш. Я иногда оглядываюсь на те события, которые вглядываюсь в ленты новостей, и понимаю, что если бы мне эти ленты новостей показали в 2012 или даже в 2013 году, я решил бы, что их автор сошел с ума. А сегодня я смотрю на них и понимаю, что нет, просто насколько сильно ускорился. Вот, знаете, это история про шестеренки и истории. Они 23 года стояли, практически заржавели, а тут внезапно в феврале-марте 2014 года с хрустом начали вновь проворачиваться. И те из нас, кто доживет, напишут отличные мемуары, наверное.
Будем надеяться, что доживем, и я надеюсь, что не только доживу, но еще и прочитаю ваши мемуары, Павел Казарин. Значит, вы слушали субботний выпуск программы под названием «Крымский пармезан», и вот сегодня для вас пармезанили Александр Янковский
и Павел Казарин.
Всего вам доброго.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.